Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь вместе с нами и с вами сегодня Екатерина Карелина. Екатерина руководит фольклорной студией «Крапива» в интерклубе Российского университета дружбы народов «РУДН». И также Екатерина – педагог по фольклорному пению в Доме творчества «Неоткрытые острова». Я все продолжаю умиляться названию. «Неоткрытые острова» очень мне нравится. А помимо всего прочего, насколько я знаю, вы еще и в воскресной школе преподаете. Ну, да. Сколько всего. Причем в воскресной школе наши постоянные слушатели наверняка знают это место. У нас один из, наверное, самых частых гостей и священников нашей программы «Светлый вечер» – отец Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Это Новая Москва, по Калужскому шоссе, недалеко от МКАД. Вот там есть воскресная школа, о чем я, кстати говоря, не знал. Или забыл.
Ну, естественно, да.
Да, Катерина преподает в этой воскресной школе. Расскажите, пожалуйста. Ведь я так понимаю, что и в воскресной школе у вас тоже ваше преподавание связано с фольклором.
Да, но это, наверное, даже больше не преподавание. Это такой как-то любительский даже кружок, можно назвать его, куда ходят дети. Как-то даже ходили и взрослые. Но потом времени мало у взрослых, там маленькие детки, у них они не успевают. Но вот уже тоже на протяжении года, получается, этот ансамбль существует. И сейчас вы тоже будете рады такому названию, потому что мы называемся «Добрая душа».
«Добрая душа». Ну, «Добрая душа». Вот «Неоткрытые острова».
Ну нет, на самом деле очень такое название, которое действительно, мне кажется, дает нам такую силу, объединяет нас с детками, и мы действительно становимся такой огромной, большой, настоящей русской доброй душой. Вот. Собственно, туда, в этот ансамбль, ко мне ходят детки, которые приезжают в воскресенье в храм на службу. Вот. А после службы мы собираемся в кабинете и разучиваем различные русские народные песни.
А где вы выступаете с детками, которые в воскресной школе?
Непосредственно в воскресной школе, конечно же, выступаем на различных праздниках, ярмарках. И вот выступали на фестивале, который посвящен Дню славянской письменности, называется «Славянский дар». Вот выступили там. Первое такое наше было выступление, серьезное, конкурс. И, собственно, ждем результатов.
Здорово, здорово. Ну и давайте послушаем еще один фрагмент музыкальный. Что это будет?
Это будет фольклорный ансамбль «Межа» называется, «На синем море».
На синем море туман, туман.
Фрагмент прозвучал, и сразу у меня вопрос. А вы как-то, ну, помимо того, что в Москве этим занимаетесь, ездите в какие-нибудь фольклорные экспедиции по деревням, общаетесь с носителями вот этого, вот, собственно говоря, направления, которое вы представляете?
Ну, вы знаете, мне кажется, я бы с удовольствием это делала, но вот мой график такой рабочий.
Ну, я уж понимаю, да, судя по вот трём местам,
да, гастрольный. Не позволяет мне как-то поехать в деревню так прям пообщаться с носителями, но очень бы хотелось. Это всегда, конечно, интересно. В детстве я это делала пару раз. То есть общались мы, и даже нам песни пели, записывали мы, и дарили какие-то свои такие вещи, да, старинные. Было очень интересно. И поэтому я бы с удовольствием сейчас это также сделала. Но вот как-то вот московская жизнь, московский ритм не позволяет так вырваться в какую-либо деревню.
А насколько я понимаю, вы изучаете песенные традиции вообще разных регионов России. А как это вот без выезда на место, без общения с, условно говоря, бабушками? Как это происходит?
Ну, так скажем, я, наверное, больше изучала уже. Сейчас-то я не изучаю, сейчас уже воплощаю в жизнь, да.
А как изучали? Именно ездили вот тогда, да? Какие регионы, в первую очередь? Омская область, наверное, да?
Ну, конечно.
Родина.
Моя любимая, да, традиция — это сибирская традиция, старожил, которой я, собственно, и занималась на протяжении того времени, когда училась в Омском музыкальном училище. Прививали даже педагоги, которые замечательно разбираются в этой сибирской традиции. Олеся Геннадьевна Сидорская, Юлия Александровна Парфенова и Виктория Юрьевна Багринцева. И вот, знаете, как-то мне сказала Олеся Геннадьевна такую вещь, которую я запомнила на всю жизнь, и теперь, собственно, понимаю это. То есть она говорила нам, всем ребятам, что наслаждайтесь сейчас, что вы поете сибирскую традицию. Наслаждайтесь этим временем, потому что, ну, действительно, сибирская традиция очень богата, интересна, и нигде так не поют, как поют в Сибири. И мы пели в основном, да, вот различные такие произведения, песни, которые именно сибирские. Потому что через какое-то время вы разъедетесь по разным городам, возможно, и будете заниматься там какой-то педагогической деятельностью. И Сибирь вы так уже не попоете. И я сейчас это осознаю, когда я приехала в Москву, когда я преподаю детям и студентам. Конечно, я с удовольствием и достаточно часто беру какие-то сибирские вещи, да, но все равно хочется познакомиться с разными традициями, а их там такие основные, их выделяют 7. По регионам. И поэтому хочется и ту песню, и ту красивую взять и спеть. А Сибирь все-таки уже так не попоешь много. Я очень люблю Сибирь, всегда помню эти традиции, традиционное это пение.
А кроме Сибири, ну я понимаю, что в Сибири, конечно, это все сохранилось лучше. Кстати, даже не совсем понятно, почему там это сохранилось, а здесь... Ну не то чтобы забыли, вот мы сейчас с вами слушали фрагмент небольшой... коллективы из Тверской области. Я так понимаю, что и, собственно, песни тоже складывались там, и это какие-то традиции, идущие там из поколения в поколение, передававшиеся именно в деревнях Тверской области, какой-то части ее. Но вот в Сибири действительно это лучше сохранилось. Чем вы это можете связать?
Ой, ну, знаете, влияет, наверное, много чего. Во-первых, и... какие-то различные войны, да, когда были, тоже очень влияли. Переселенцев было много. На самом деле, в Сибири оно сохранилось даже больше из-за того, что, наверное, все-таки, да, там много было переселенцев. И Белоруссия, и Украина там повлияли, и из каких-то других областей. То есть это все так насыщалось, накопилось, что вот традиция становилась такая прям... ну, уже сложная, коренная, вот, и было очень сложно ее потом как-то растерять, разрушить, вот, и не знаю даже.
Ну, вот видите, интересно, как получается, я все время вот этот пример привожу, когда речь идет о фольклоре. Вы же знаете историю с Ильей Муромцем?
Да.
То, что ведь нигде вот эти все русские былины, которые мы сейчас воспринимаем как укоренившиеся, которые там прожили огромное количество... Ну, это, кстати, подтверждает правоту ваших слов. Прожили через века об Илье Муромце, о Добрыне Никитиче, об Алёше Поповиче. Казалось бы, дошли нам за тысячелетия даже больше из средневековой Руси. А на самом-то деле они были найдены впервые в XIX веке в Архангельской губернии. Ну, вы это наверняка знаете, это я так уже слушателям рассказываю, в Архангельской губернии. Но вот почему-то в других, что в Киеве, что здесь у нас, в России, вот это вот, даже в Муроме, это все уже возрождение и восстановление традиции. Никто там не знал и не помнил про Илью Муромца. А наверняка, да, наверняка это именно потому, что тяжелые, трагичные события разных веков, да, это татаро-монгольское нашествие, которое уже вытеснило много из народной памяти. Это и войны, и времен Ивана Грозного, и последующие события. Да, Сибирь это коснулось в меньшей степени гораздо. Но вообще, помимо Сибири, вам приходится как-то общаться, находить, слышать какие-то фольклорные вещи из других регионов? Ну, Тверскую область мы слушали, а помимо этого?
Конечно, да. И непосредственно я всегда слушаю какие-то различные песни разных регионов. Мне нравится. Очень богатые традиции есть. И среднерусские традиции, и какие-то южные, казачьи. То есть это всегда все по душе. Я очень люблю, когда я нахожусь как где-то на гастролях, да. Вот недавно мы ездили с Крапивой как раз-таки в город Урюпинск, где непосредственно казаки, да, там, и знакомились с их творчеством, с их фольклором. Там вот замечательный ансамбль был «Атаман», которые исполняли свои песни, и даже мы выучили некоторые их песни. И очень было так все интересно. А потом я, допустим, спела какую-то свою сибирскую песню. И это так по-разному, но все-таки это объединяет, какая-то вот одна любовь к этой русской традиционной песне.
Итак, «Житейское море», как я понимаю, что это ансамбль «Сирин», нам хорошо известный, да вообще в России хорошо известный. А это казаки-некрасовцы, правильно?
Да, распев казаков-некрасовцев.
Распев казаков-некрасовцев. Вот очень интересно, это старообрядческое ведь все. Давайте послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Катерина Карелина в гостях у радио «Вера». Катерина руководит фольклорной студией «Крапива» в интерклубе Российского университета дружбы народов. И также Катерина – педагог по фольклорному пению в Доме творчества «Неоткрытые острова». Слушайте, такая красивая песня сейчас прозвучала. Я прям вот каждую секунду, пока она играла, сидел, наслаждался. Ансамбль «Сирен», я думаю, что все наши слушатели, да и вообще в России он настолько известен, Андрей Котов, его основатель. А песня «Житейское море», это распев казаков некрасовцев, старообрядцев. Ну, очень красиво это сейчас звучало. Хотели поговорить с вами еще про стереотипы, которые сейчас в обществе относительно фольклора, народных традиций. В начале программы мы говорили о том, что это модно, о том, что сейчас любая девушка в Москве, это уже вот что-то такое даже в разряд хипстерского перешло.
Да.
Простите за избитое слово, да.
Угу.
А вот эти все летом сарафаны народные, лен, натуральные ткани, это все классно и здорово. Но все равно остается, видимо, еще с 90-х годов какой-то такой городской снобизм по отношению к народному творчеству. Дескать, а, ну это вот бабки в деревне поют. Ну да, я вот там в детстве на дачу ездил, они на лавке сидели и пели. Есть же такое?
Есть, несомненно, всегда.
А вот да, у нас Катерина сидит абсолютно современная девушка, которая занимается фольклором.
Да. Когда я, кстати, начинаю петь или что-то такое делать, то очень все удивляются, почему я вот так выгляжу, а пою вот именно вот. Вот
где
это.
Кокошник?
Да, да, и вот как раз вы сказали про самый главный стереотип, наверное, в России и вообще за границей, что если это русское народное творчество, русский народный костюм, то это непременно кокошник до потолка.
Так у меня есть очень хорошая подруга, бывшая коллега, с которой мы там много лет назад, когда на других радиостанциях вели программы, она, когда слышала что-то такое русское народное, она говорила: «Пичугин, я прям чувствую, как у меня кокошник прорастает».
Да-да-да. Ну вот, к сожалению, это так. И пошло это, наверное, все-таки с советских времен уже потом, когда появились вот такие русские народные хоры, где девушки, бабушки, женщины надевали на себя кокошник. А это совершенно неправильно. И даже вот недавно... Собственно, у меня ансамбль, мы когда выступаем, надеваем костюмы и иногда надеваем платочки, вот так их повязываем спереди. И нам как-то подходит один мужчина и говорит: почему в платках?
Где кокошник?
Ужасно, вы так смотритесь, как бабки старые, вам не идет это, и вообще так не носили. Раньше разве носили платки? Только носили замужние женщины. А это на самом деле неправильно и неправда.
То есть, кто носил?
Естественно, носили женщины, но они надевали платок совершенно по-другому, и, собственно, под платком у них еще мог быть головной убор, так называемый, какие-нибудь там сороки, повойники. То есть,
а что это такое? Вы уж раз говорите, поясняете.
Ну, такие головные уборы, которые уже могла позволить себе надеть замужняя женщина. Под этим повойником, допустим, она завязывала две косы, потому что когда девушка была еще не замужняя, разрешалось носить одну косу, да, с лентами.
Так. А, вот что это. Я просто интернет открыл.
Да.
И первое, кстати, что выдает поисковик, это повойник купить. То есть наверняка до сих пор это все есть.
Ну да, конечно, все это производят, шьют, но, собственно, женщина замужняя могла надевать повойник. На голове у нее было две косы, она под этот повойник все складывала, да, и уже сверху одевала платок. Вот, и завязывала его так, чтобы не видно было никаких волос, ничего. То есть сразу можно было отличить, что она замужняя. А девушки молодые могли надеть платок, когда, например, пошли на сенокос, да, там работать в поле, солнце светит. Естественно, мы же надеваем сейчас кепку, панамку. Вот, и девушки надевали платочек. А во втором случае, когда девушки надевали платочек, это когда... Ну, допустим, отец привез там какой-то другой губернии, другого края, платок, вот там вышитый, интересный. Вот у нас в нашем селе такого нет. А почему бы мне не надеть его на вечерку, когда пойду, да, показываться своим женихам, будущим жениху. Вот такая буду красивая в платке. Это было, собственно, украшение даже для девушки. Вот, и никакого... мнение о том, что это бабушки только носили, не должно быть.
Ну, я отчасти понимаю, не разделяю, но понимаю истоки и корни вот этого снобизма, о котором мы говорим, потому что в 90-е годы это было довольно-таки сильно опошлено. Все городские московские праздники, дни города, а еще какие-то общие массовые мероприятия, ни один из них не обходился без того, чтобы там в цветастых платьях, платках, сарафанах, все это совершенно из разных разных стилей водили хороводы и так, ух, там что-нибудь. И мужички с гармошкой отплясывали, с медведем еще. Но это правда выглядело очень пошло. И вот отсюда, видимо, тоже частично пошло такое отношение.
Ну да, это уже, вот я говорю, это советское время, и... На самом деле, когда бабушки какие-нибудь там, да, женщины в пожилом возрасте говорят, что, ой, молодежь не помнит своих корней, не помнит вот нашей культуры и так далее, хочется иногда вот так спросить у меня, мне, у них, что, а вы-то помните, на то пошло? То есть они помнят такое советское время, когда вот в этих кокошниках, таких платьях распоясанных, то есть... стояли, пели всякую калинку-малинку, это неплохо. Это
а никто не помнит.
Время.
На самом деле, я прихожу к выводу, что по-настоящему вот то, как это выглядело в 18 веке даже, может быть, сейчас, конечно, можно реконструировать, хотя не знаю, как на основе чего. Я просто вспоминаю эпизод, когда Николай Рерих, который потом, естественно, уехал, да, началась вся его история восточная, а в начале 20 века он очень интересовался русской народной культурой, известный факт русской народной культурой, и он путешествовал по Ивановской области, губернии, тогда, извините, по Владимирской, не было Ивановской области, путешествовал по Владимирской губернии, и он очень долго искал традиционный русский костюм, потому что нигде его уже не было к тому времени. Это 1903 год, на секундочку, извините. А ему сказали, что есть одно село, которое чуть дальше находится, такое в отдалении. Вот там, вот в сундуках, где-то, по слухам, у местных жителей сохранилось. Он поехал в это село, село называлось Тарки, Торки, но даже там он ничего не нашел. Это очень хороший показатель. Может быть, в Сибири не так, я не знаю. Но вот окрестные от Москвы губернии, там это все уже в начале 20 века исчезло. И то, что мы видим, опять же, да, вот истоки этого снобизма, если искать, это, наверное, такая пошленькая реконструкция, потому что мы не представляем, как это могло быть.
Ну, возможно, я с вами соглашусь, но вот даже сами носители традиций, да, непосредственно там какие-нибудь бабушки в селах, во-первых, они же... Ну, жили и жили. Вот они... Вышла она рубаху на свадьбу себе, потом ее носила там сколько-то лет. Ну, и как бы для нее это обычная рубаха. Она очень... А она при этом богато вышита, богато там вообще сделана. И как-то даже рассказывали мне такие случаи. Приезжали вот в экспедиции, да, заходили в дом, а вот такая рубаха какая-нибудь вышитая лежит вместо тряпки на полу. И, собственно, для бабушки она ничего такого уж там не значит. Да, для нее это было обычное дело, обычная одежда. А вот сейчас, да, мы этому придаем такое большое значение, и сейчас очень мало где можно уже по селам найти какие-то такие ценные вещи, потому что, ну, в какой-то момент даже те же бабушки поняли, что на это можно хорошо заработать, да, ну, почему лишнюю копейку, то есть этнологи ищут, да, вот эту одежду, для них это очень ценно, когда-то они просто и отдавали как в подарок, но потом уже и продавать начали, и сейчас она очень таких дорогих денег стоит.
Ну, а потом, смотрите, все-таки советское время... Работали в колхозах, в селах, да, одежду носили, ну, явно не какую-то там прям очень народную, а то, что можно было найти где-нибудь в райцентре. А мы будем уже заканчивать нашу программу, к сожалению, время-то вышло. Очень приятно, Катерина Карелина, руководитель фольклорной студии «Крапива» в интерклубе Российского университета дружбы народов, педагог по фольклорному пению в Доме творчества «Неоткрытые острова». Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Будем напоследок слушать песню. Какую?
Мы будем слушать омский ансамбль. «Берегиня» называется. «Ты Полыненко».
Угу.
Исполнение, кстати, моих педагогов.
Ну и замечательно. Этим нашу программу мы завершим. Спасибо большое, Катерина Карелина, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами, всего хорошего и будьте здоровы.
Ты полыненка моя, ты полыненка. Все трава.
Радио «Вера».